«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напомню вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону +7 495 73 73 948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, как ты меня слышишь?
Отлично, добрый вечер.
Привет. Слушай, ну сразу перейду в наступление, так сказать. Говорят, что ты объявил вторую волну мобилизации в России. Вот, хотелось бы подробностей, в общем-то, узнать от тебя.
Ну, я просто оставил за собой возможность рассуждать на разные темы, которые волнуют народ. Вторую мобилизацию частично может объявить Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий, да. Вот. Но тут же начали на меня ссылаться, да, говорить, да он, видали, что говорит, видите, сообщает, постановил. Вот. Я считаю, что репортеры должны поднимать важные темы и обсуждать, делиться с обществом возможными вариантами существования в той или иной обстановке и государства, и личности, и быть готовыми к этому делу, ко всему. Когда я лет, наверное, 10 назад выступал в Перми перед людьми, которые собрались на окончание фестиваля, одного из фестивалей ВГТРК, это «Щит России». Я сказал, что у нас предстоит впереди очень сильное испытание, будет тяжелая война большая. Вот. И я сказал, по моему мнению, тоже сказали, ну что ты кликушествуешь там и все остальное. И я говорю, ну ладно. Вот. 23 февраля началась специальная военная операция. Ну, конечно, я не держу себя за пророка, ни в коем случае. Речь-то о чем, Галим Маратович? Нужно быть готовыми ко всему. Нужно готовить себя, родственников. Нужно оглянуться вокруг, увидеть человека, на которого ты можешь опереться, с которым можно пойти в разведку. Надо вспоминать эти вещи, о которых говорили классики и пел Владимир Семенович Высоцкий. Пошел с ним в разведку, либо нет. Поэтому нужно жить жизнью страны. Вот. Вторая мобилизация, не вторая мобилизация. А что теперь? Одних забрали, а вторые расслабились и лежат в шезлонге с сигарой во рту. Ну, так тоже нехорошо. Надо, каждому быть готовым, б, государство все-таки мы должны подталкивать к тому, чтобы как можно быстрее реформировать систему мобготовности, мобилизации. И это происходит на самом деле. И мы должны знать об этом, чтобы не пришлось набирать по числу, а по умению, по отношению к военно-учетным специальностям. Вот ты знаешь, допустим, какая родственная профессия гражданская, я у снайпера. Где искать снайперов?
Нет.
Ювелиры. Ювелир – это родственная, абсолютно идентичная психологии, философии и точности выполнения движений – профессию снайпера. Да. Вот. И такая, на самом деле, множественная связь существует у любой военно-учетной специальности, у любого вуса, как мы говорим, на гражданке бандит в армии разведчик. Это шутка, но в ней только доля шутки. Вот. Плюс ко всему, те люди, которые умеют, они готовы внутренне, это уже половина готовности всеобщей, его организма, тела, его психики, психологии. Вот тот парень молодой, помнишь, была очень неприятная история, когда попали срочники на специальную военную операцию.
Да, в самом начале.
Вот, и Владимир Владимирович, наш президент, он разбирался детально с этим нехорошим случаем, в этом нехорошем случае. Но, тем не менее, парень один был очень сильно ранен в ногу, и его пытались захватить в плен. Он вышел, 6 дней шел, а ему говорят: а как же ты выжил, браток? Он говорит: а я ел и шишки, и там, и ел и травку какую-то, я же охотник, говорит, а он тувинец. Вот, и выполнил задачу, и вышел, и в плен не сдался. Вот тебе срочник, солдат. А охотник – это значит человек, который способен к выживанию в сложнейших условиях. Он рвал майку, перевязывал себя. Вот, рвал на себе нижнее белье. Ну, вот такие парни.
Ну, тут даже, скорее всего, не охотник, а характер.
Он сказал: я охотник. Ну, да. Я знаю, что есть заблудившись в тайге.
Ну, это понятно, да. Но все-таки, смотри, вот стоит тебе даже поразмышлять, насколько вы, товарищ Сладков, стали авторитетным, в общем, так сказать, корреспондентом, вот, что даже вот любые предположения уже как бы в какую-то новость трансформируются и начинают будоражить всех остальных, хотя, в общем, из твои слова были извращены, и, в общем, это получился фейк. Вот, но при всем уважении. Слушай, ну это я начал для разгона, а вообще я хотел, знаешь, о чем поговорить? Вот у тебя в Телеграме последний пост, это о сержантах, что нам надо стремиться к тому, чтобы у нас были сержанты, как в американской армии. И, в принципе, отчасти я тут с тобой согласен, потому что у нас сейчас испытывается же ведь голод определенный командный на уровне командиров взводов, наверное, так правильно, отделений. Вот, и вот хотелось бы, вот, чтобы наши слушатели услышали вот твое мнение по этому поводу, почему ты предлагаешь вот такое вот нововведение у нас в армии. Хотя, ну, в общем, при Сердюкове пытались они это сделать в свое время.
Но при Сердюкове, Анатолий Эдуардович, пытались поменять систему, но потом все-таки склонились к классике советской. Что тоже неплохо, но, опять же, тогда нужно менять всю систему и в том, и в другом случае. Если мы говорим о советской классике, нам нужно менять всю систему воинской дисциплины. Нам нужно вводить дополнительные мотивационные моменты, которые очень сильно воздействуют на людей. Если раньше это была партия, комсомол, это были партийные собрания, комсомольские взыскания, партийные взыскания.
Воспитание с детского сада.
Да, великая роль индивидуально-воспитательной работы, когда у каждого командира был журнал ИВР, и он разговаривал с каждым бойцом, по идее, так нужно было, требовалось, вот, и была партийно-политическая работа, проводилась в войсках, и если сегодня кажется людям, что партийно-политическую работу вести невозможно, так как многие жалуются на отсутствие идеологии там, или чего-либо еще. Я, может быть, разочарую даже многих военных, которые не знают. Партийно-политическая работа была предназначена, ее ведение, цель ее ведения – это повышение боевой готовности войск. Ни идеологическое, ни воспитательное, ни психологическое, ни какая-то другая работа, которая направляет в определенном философском пространстве какого-то солдата. Нет. Все это методы, используемые политработником, но они должны вести к повышению боевой готовности. Не к имиджу командира, не к дисциплине войск, а вот все это дисциплина, имидж командира, мотивация, книги, которые они читают, партийно-политическая работа, все это ступени, по которым солдат поднимается, двигаясь к абсолютной степени боевой готовности. Вот. А некоторые думают, что просто, чтобы он любил партию и все остальное. Командир там, упирайся как хочешь там в парке боевых машин. А дело политработников, то, чтобы солдат, значит, ну, просто знал членов политбюро, там какую-то идеологическую субстанцию мог определить и описать проверяющим. Нифига подобного. Это люди, которые действуют, должны и обязаны были действовать на повышение боевой готовности, приведение ее к абсолюту. Вот. А сегодня, конечно, это сложнее сделать. Сегодня у нас большой упор делается на финансы. Вот. Сегодня мы работаем с контрактниками, хотя все знаем, что работать со срочниками проще и продуктивнее. Вот. В некоторых, ну, на некоторых позициях. Где-то контрактники, где-то срочники, и воевали срочники и в первую кампанию Чеченскую, и во вторую чеченскую кампанию, и в Афганистане, и в Приднестровье, и в Таджикистане, и в Абхазии, и в Карабахе. Вот.
И хорошо воевали.
И хорошо воевали, достойно воевали. И я не понимаю, честно говоря, гибель парня 20-летнего срочника и 21-летнего контрактника. Вот. Ну, не знаю, чем она отличается, или судьба, или трудности жизненные. То, что касается сержантов, разговор-то шел об совершенно новой касте, о новом социальном институте в армии. Угу. Это сержанты. Это не значит, что это полуобразованные люди, которые знают просто, как наточить нож в пустыне там, или разжечь костер в на снежной равнине. Да нет. Это отдельная каста, которая имеет свое высшее образование, свой социальный, гуманитарный, свой социальный и кадровый рост. Это люди, которые точно так же, как офицеры, поднимаются. То есть офицер – это человек, которому карты в руки, а карты раздает сержант. Сержант отвечает, чтобы техника была в полном порядке, а все военные знали и все умели. Вот и все. А офицер уже приходит, и у него в общевойсковой, ой, в мотострелковой роте 110 человек, у него взводы, снайперы, стрелки, механики-водители, заряжающие там, наводчики, кто-то артиллерист, кто-то разведчик, кто-то гранатометчик, первый, второй номер. Все.
Ну, по сути, офицер командует боевыми действиями, а основная подготовка за сержантом идет.
Да, сержант, он делает все, чтобы офицеру было чем командовать. И были подчиненные, они были научены, и техника была в порядке, заряжена, и все остальное. Mm-hmm. Все. А офицер – это интеллектуальная нагрузка человека, которая ведет к победе в бою.
Тут наш постоянный слушатель, стратегический инвестор, вот возвращаясь к первой теме, которую мы с тобой обсуждали, задает такой вопрос тебе. Александр, а за такое свое мнение вам кто-нибудь погрозил пальчиком из власть имущих, или вы эту тайну не раскроете?
Да нет, ну, власть имущих это где-то далеко. У нас есть наши руководители, с которыми мы обсуждаем, решаем какие-то вопросы. Но телеграм это личное, это, ну, как бы это площадка, на которой я высказываю свои мысли. И честно скажу, они во многом совпадают с тем, что мы, ну, также выставляем на общий суд в рамках нашего эфира федерального. Мало того, мы используем удачно эту площадку для анонсирования каких-то вещей, которые будут выходить на каналах ВГТРК. Да нет, особо-то, ну, понимаете, мы сами ощущаем, что можно, что нельзя, где-то на грани. Ну, во всяком случае, это мой телеграм-канал. Я нажимал кнопки своими руками для того, чтобы его создать. И все относятся с уважением к его наличию и к возможности репортера дополнительно рассказывать о тех вещах, которые он рассказывает и на телевидении.
Вот смотри, мы с тобой уезжали из Донецка совсем недавно, и как раз тот момент, когда началось движение определенное на, ну, по всей линии фронта практически. Вот как ты сейчас оцениваешь вот это продвижение наших войск вперед, пускай, да, не, там не километрами, какими-то там десятками, но все равно мы идем вперед и сейчас вот давим врага. Неужели вот какой-то уже перелом намечается? Или все-таки это еще как бы, ну, такие бои определенного, ну, скажем, как говорили раньше, местного значения, и пока что не стоит предполагать, что это все вырастет в какое-то наступление, ну, большое наступление?
Если противник даст возможность, мы всегда пойдем в наступление. Если у нас будет срастаться что-то в наших планах, мы всегда пойдем вперед и обратим внимание на наши успехи на Артемовском направлении, на Авдеевском направлении, в направлении Угледара. Это может быть проиллюстрировано тем, что в Запорожье мы тоже пошли вперед. И вот это не от безысходности, отвлекая силы какие-то, которые не дают нам продвинуться. Нет, мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, и туда, в сторону Курахова, и обходим Авдеевку, и идем, штурмуем Артемовск. Но вот эти наши действия настолько успешные, что подключается и другой участок фронта, Запорожский, идем тоже вперед, там на десятки километров проходим и сотнями уничтожаем врага, противника. Это все звенья одной цепи той логики войны, которую мы следуем. Больше советской, больше российской, вот, классики. Ну, в данной ситуации мы не применяли ни танковые удары, к линии, рассекающей позиции противника. Вот. И все же напоминаю, что Донбасс, это, наверное, ну, самая подготовленная часть линии фронта Украины, которая вот содержит...
Ну, столько времени. Там же ведь просто все... В определенном участке просто залито бетоном, как мы видели. Та же самая Маринка, да.
И кровью.
Ну вот стратегический инвестор продолжает у нас спрашивать. Тут последние несколько дней стало меньше сообщений про обстрелы Донецка. Что-то реально произошло? Ну, я могу ответить сначала, что, в принципе, обстрелы Донецка продолжаются. И если посмотреть местные каналы, существуют местные каналы, вот, допустим, есть такой канал АГС Донбасса, и там постоянно описывается, ну, приходит информация, где, куда, где какое место обстреляли украинские войска в Донецке и в его окрестностях. Вот, так что пока что, ну, реального вот такого решения с обстрелами Донецка мы еще не нашли. То есть под боком Авдеевка, и оттуда, в общем-то, постоянно прилетает по городу.
Ну, нельзя забывать, что кроме столицы ДНР обстреливают еще и Горловку.
Да, да.
Многострадальную обстреливают еще и Десиноватую. Вот. Настолько растянута территория Донецка, что мы говорим... Допустим, обстреливают, ну, район Мотеля, это тоже Донецк, либо шахту Трудовские, поселок шахты Трудовские, а это Трудовские, а это десятки километров разлет вот этой территории. Поэтому, ну, стреляют, пока стреляют. Но уже им самим дороже все эти выстрелы. Они должны обороняться и сохранять все свои усилия для обороны. Вот, что противник и делает.
Да, жители Донецка, вот с кем я там не разговаривал, достаточно, скажем так, стоически спокойно ждут, когда же все-таки мы решим этот вопрос и отодвинем. Ну, никто не сомневается в этом, просто это вопрос времени. Когда мы решим вот эти решим вопрос с этими обстрелами Донецка. Вот тут спрашивают, я, честно говоря, не в курсе. Удар 6 хаймерсами по госпиталю в Кадиевке или в Кадиевке, я не знаю, как поставить ударение. Правда ли ложь Киева? Ты что-то слышал об этом?
Ну, я не знаю.
Я что-то не... Я тоже не слышал об этом. Да. В принципе, вот если вообще говорить, вот, допустим, мы вот ну, о мобилизованных вот сейчас очень любят говорить, да, в принципе, они сейчас входят вот в боевую работу. Вот как ты думаешь, прошло достаточно много времени, это уже подготовленные бойцы, ну, пускай не обстрелянные, но подготовленные в каком-то, ну, в плане профессиональном, или все-таки еще, ну, предстоит провести какое-то время на линии фронта, чтобы, ну, действительно стать, ну, полноценными солдатами, ну, фронтовиками, так можно сказать.
Ну, солдатам становятся на полигоне, фронтовиками на фронте, и все это смешение опыта, не просто опыта стрельбы, захвата, выполнения каких-то элементов боевых действий, это и выживание, это выбор позиции для стрельбы, смена позиции, удачная смена для того, чтобы в тебя не попали. Это определение, кто по тебе стреляет, снайпер, стрелок обычный, пулеметчик, знать тактико-технические характеристики оружия, которое против тебя применяют и которым ты можешь демпфировать ситуацию, прикрыть кто-то тебя огнем. Если стреляет АГС, как ты прикроешь там пулеметом Калашникова по тактико-техническим характеристикам, не сможешь. Тем более, если АГС с закрытых позиций стреляет, если это СПГ-9 или миномет, какой миномет? Польский тихий 60-миллиметровый, наш 80-миллиметровый или наш 120-миллиметровый. Вот. Ну, тут целое искусство войны, это как у любой схватки, никакая грубая сила не может решить, только техника и знания.
Вот тут как раз вдогонку Мир спрашивает, расскажите, какое настроение мобилизованных, встречали ли вы их?
Вот. Мы их встречали, да. С 2022 года. С 24 февраля мы встречали мобилизованных. Это были первые мобилизованные Донецкой Народной Республики, когда моментально пустили города ДНР и ЛНР, когда мужики не прятались, а уходили воевать. Их заменяли женщины на должностях грузчиков где-то на рынке, на кладовщиков, на водителей. Вот, в армию шли и музыканты, артисты, оперные певцы, билетеры, студенты, шахтеры, бармены, бизнесмены. И они заполняли собой штатно-должностные клеточки значит, в подразделениях вновь созданных. Мы начинали путаться в этих полках новых, новых бригадах, потому что не вливали куда-то людей, а создавали новые части.
И они закалялись в боях непосредственно. Те самые железные каски, да?
Да.
Так же и здесь. Саш, сейчас у нас будут новости, вот, а потом мы продолжим. Ну и слушатели могут нам звонить и задавать вопросы. Будем отвечать. А сейчас новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Вот, и у нас сейчас звоночек, наверное, давай мы сразу ответим.
Давай.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Вась. Галим Маратович, с счастливым возвращением.
Спасибо.
Александр Валерьевич. Вот, спасибо. Я хотел бы два вопросика задать.
Только коротко.
Да, только коротко. Потом имею право, потому что прогул вам уже устал ставить. Вот, первый вопрос. Не кажется ли вам, Александр Валерьевич и Галим Маратович, поскольку вы там тоже находились, что характер ведения боевых действий говорит о том, что Россия увязла, и максимум мы освободим Донецкую область до конца и Луганскую зачистим. И остановимся на этом, в том числе на тех территориях, которые являются Херсонской и Запорожской областями. Есть ли разговор по этому поводу, если, конечно, это не военная тайна? А второй вопрос. Как бы ни хаяли поступление натовской техники, она более, по сравнению с просроченными джавелинами, более современная, более убойная и более ресурсная. Те же танки «Челленджер» по дальности превосходят наши прорывы, в том числе по броне, которая есть и у «Леопардов», и «Челленджеров» как активные, как и пассивные. Сетуют ли наши бойцы, я слышал от многих командиров, что у них досаду вызывает поступление данной техники, вне зависимости от количества, когда они в том числе жалуются, когда их об этом спрашивает известный Дмитрий Саймс. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, по поводу боевой техники, естественно, жизнь через забрало видится несколько иначе. И человек, который в окопах сидит с гранатометом или с противотанковым ружьем, он говорит сам себе и окружающим: да, эти ребята там сидят в Москве и рассказывают нам, что ничего страшного, придут танки такие-то, БМП такие-то. Не им воевать с этой бронетехникой, не им противостоять танковым клиньям, которые, возможно, пойдут в нашу сторону. И когда перед тобой находится вражеская бронемашина, чем поможет разговор где-то в студии? И я с ним абсолютно согласен. Безусловно, любое увеличение количества бронепарка или парка боевых машин у противника, естественно, это повышение его вестов, возможностей, боевых возможностей в войне с нами. Безусловно. Но мы понимаем, что первый день войны, второй день войны, третий день войны, первая неделя применения боевой техники, вторая неделя, а потом уже одна втулка вылетает, палец из гусеничной системы выходит из строя, какая-то жидкость под названием тормозная смазка, либо охлаждающая тоже выходит из строя, а ее нужно пополнять, а из колодца туда воды не нальешь, а техника, которая ремонтируется, иностранная, она должна ремонтироваться в определенных центрах восстановления ремонта техники иностранной. Почему? Да потому что это тоже бизнес, и сильна, значит, денежная вот система зарабатывания денег на войне тем, что ты поставил технику, а потом уже поставляешь контрольно-измерительные приборы, запчасти, инструмент, оплачиваешь специалистов, которые занимаются ремонтом этой техники, масла, ГСМ, определенные кондиции. И тут уже более усложняется система. А украинский солдат, он привык полагаться на технику. Он привык полагаться на технику БМП-1, БМП-2. Привык полагаться на танки 62, 64, 55, 72. И тут вдруг у них другая, значит, система вооружений, другая система боеприпасов, другая прицельная система. Ну, они справятся, они выучат, они научатся ее эксплуатировать, а все то, что мы называем обслуживанием этой техники, это бизнес, и бизнес немалый, и вот все те деньги, которые, ну, все те суммы, которые называются с высоких трибун, говорят: так, ребята, значит, мы отправляем туда 1 миллиард. Это не значит, что миллиард обналичивают и раздают солдатам на поле боя украинским. Или тут же до них доходит эквивалент этих денег в патронах, боеприпасах, в каких-то калетах, средствах защиты. Нет, это огромное количество денег идет на обслуживание их техники, на советников, на людей, которые занимаются разработкой стратегии и тактики применения той же техники брони, которая поступает на вооружение. Это новые средства связи. Безусловно, хорошие, безусловно, ну, безусловно, усиливающие подразделения противника. Но все это бизнес, все это трата денег и та самая трата, о которой говорят ну, соратники нынешние наших врагов, вот, все это идет в том числе на обслуживание, а это большие деньги, и мы вот об этом тоже не забываем. Будет первый удар, будет второй, ну, придется отражать, что же делать, а дальше уже разберемся, вот, кто там главный на поле боя.
Ну и первый вопрос, завязли мы или пойдем дальше?
Но мы сейчас в непростых условиях, мы подтягиваем резервы, которые мы набрали в процессе первой частичной мобилизации. Мы подготовили их, мы держим их на второй линии, но нам необходимо дойти до такой кондиции войск, которая бы позволяла без ущерба движения к тем задачам, которые поставил президент перед специальной военной операцией, нам необходимо добиться ротации, смены войск, маневра на определенном направлении. Мы не можем делать так, чтобы вот этой бригаде доверять. Сейчас так происходит. Доверять этот участок линии фронта, вот этому роду войск доверять, а вот этим не доверять, а вот те не могут. Нет. У нас каждая бригада должна получать задачу и быть готовой справиться с этой задачей. Сегодня мы говорим о боевых частях, говорим о частях, где мобилизованные служат и воюют. Ну, тут некоторые опасения еще есть. Доверить, не доверить. Справятся ли люди... А что мы, почему мы называем мобилизованными? С момента прохождения мобилизации человек становится...
Да, все военнослужащие.
Штатным военнослужащим российской армии. Мы, кстати, мало говорим о внутренних войсках, ну и о российской Росгвардии. А где она? Насколько она активно участвует? Насколько она активно готовится? Тоже некий такой вот ну, уголок загадок существует. Вот. Авиация активизирует свои действия. Насколько активизируют свои действия моряки? Тоже интересно, ведь морская часть специальной военной операции, она есть, она существует. Но пока мы об этом мало знаем. И были бы эскадры ополченческие, может быть, мы бы знали о них. А тут штатные бригады, ну, не пускают к себе. Наверное, считаю, что... И, кстати, на стендах, которые расположены в городах у нас, и в Москве, и в Питере, и в Рязани, и в Тамбове, и в Тюмени, ты видел когда-нибудь человека в военно-морской форме?
Ну, я сходу не вспомню.
Вот и я сходу не вспомню. А в обычной форме видел?
Да.
А в моей военно-морской?
Нет, не помню.
Ну, морская пехота еще да, а вот корабли...
В летный видел.
Ну, летный, да, летная, десантная форма. Вот, вот тебе ответ на вопрос. Увязли, не увязли? Да нет, конечно, не увязли. Мы воюем, мы выполняем задачи, которые перед нами ставятся, они сложные. Вот, мы же сегодня, прежде всего, должны освободить Донбасс. Вот. Там очень тяжелые бои идут.
Знаешь, я сегодня в своем телеграм-канале пост написал утром. Я, ну, там много чего написал, но, короче, я там попытался сравнить этапы Великой Отечественной войны, но, конечно, это достаточно условно, вот, и с ходом нынешней специальной военной операции. И вот я пришел к выводу, что мы сейчас находимся где-то в конце 42-го года. Мы еще не выиграли, так, ну, образно говоря, да, Сталинградскую битву, но по своим ощущениям, вот, когда я был с тобой в командировке, мы только набираемся сил, и потом уже, как мне кажется, В определенной степени нас нельзя будет остановить. Мы, насколько я думаю, мы не ограничимся освобождением только наших новых регионов, ну, Российской Федерации. Я думаю, что ситуация дальше будет развиваться более масштабно, наверное, и более динамично. Вот. То есть нас еще ждет впереди победа в Сталинградской, и перелом, что... да, и Курская дуга будет, и операция «Багратион». В общем, все будет по полной программе.
Ну,
по нашим старым добрым традициям. Вот. Но... За Берлин не отвечаю, я не знаю, конечно, но мы только набираемся опыта, мощи, и дальше, я думаю, что наступление будет развиваться.
Я вообще думаю, что основные преобразования с армией, с вооруженными силами произойдут уже после специальной военной операции. Хотя она не мешает, она ускоряет, катализирует, она помогает найти важные точки, на которые нам нужно давить, и важные кнопки, на которые нужно нажимать.
Ну, тут я с тобой немножко не согласен. Допустим, к 45-му году, к концу войны, у нас была самая мощная армия в мире. Вот. Ее уже некуда было, ну, грубо говоря, совершенствовать, ну, на тот данный период.
Это была армия военного времени. Да? А нам нужна была армия, нам нужна армия мирного времени, которая генерирует в себе новые возможности, новые какие-то вот.
Нет, ну выводы, конечно, будут делаться.
После войны появился спецназ, после войны тогда уже появились и беспилотные летательные аппараты. Мы сбили над ГСВГ, если ты помнишь статистику, 50 летательных аппаратов противника, и в том числе это были разведывательные аппараты.
Никто не стеснялся.
Да, и сегодня, я думаю, не будем стесняться.
Давай на звоночек ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу сказать сначала фразу, которая даст понять, почему такой вопрос возник. Угу. Судя по той информации, которая распространяется через наши военные источники, потенциал мобилизационной Украины падает, причем, судя по всему, по экспоненте. Вот, и наверняка должна, по идее, возрасти доля наемников. Скажите, пожалуйста, у наемников уже по их сарафанному радио стало понятно, что из себя представляют русские как вояки, что называется, как военные. И не является ли эта информация, которая уже, скорее всего, распространилась достаточно широко, таким сдерживающим фактором? То есть я хочу сказать вот что. Спросить, вернее, по ощущениям, количество наемников, которые привлекаются в ВСУ в качестве соучастников боевых действий, их доля уменьшается? Это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, во время боевых столкновений, конечно, у каждой из сторон возникает свое мнение о противнике. Вот наши войска считают наемников из какой страны наиболее таких злых, наиболее яростных, наиболее опасных в бою? Спасибо.
Спасибо.
Ну, более серьезного противника, чем украинская армия, у нас нет. А наемники и наймиты – поляки, американцы, англичане, японцы, немцы из Южной Америки. Нет, они не идут в сравнение с теми боевыми возможностями, которыми обладают украинские войска. Даже мобилизованные, даже те, кто прошел всего лишь 2-3 месяца в курсы, пускай в Британии, пускай в Германии, в Польше, в Америке, пускай они учились у инструкторов НАТО, их обучали прибалтийские специалисты, но, поверьте мне, круче, чем украинцы, таких бойцов, воюющих против нас, еще не было. Вот. Никакие афганцы, никакие другие бойцы не смогут похвастать тем уровнем. Ну и поляки даже не могут похвастать таким уровнем боевых возможностей. Вот. все-таки украинцы сильны, но мы побеждаем их, мы их уничтожаем, мы берем их в плен, причем мы не обладаем сегодня таким численным преимуществом, о котором можно было бы говорить. Да, скоро пойдут люди, они тают, мы растем, это безусловно, но это очень серьезный противник.
Ну, Саш, я бы тут еще делил иностранцев, наверное, все-таки на две категории. Есть, так сказать, солдаты удачи, которые хотят пострелять русских, да, и приезжают. А есть, в принципе же, кадровые военные, ну, как бы в кавычках, которые находятся в запасе там или в отпуске, и которые управляют определенными там и артиллерийскими установками, определенной аппаратурой боевой, ну, скажем, тем же, допустим, там РЭБом или контрбатарейными какими-то вещами. И прочими, ну, где требуются высококвалифицированные специалисты. И вот эти иностранцы, как мне кажется, представляют достаточно опасность.
Нет. Все-таки украинцы, которые воюют за каждый метр, это более опасный противник, нежели англичане и англосаксы, и вообще и же с ними. Ты много видел иностранцев в плену?
Нет.
А украинцев много, потому что они стоят до последнего. Они стоят и не уходят. Они попадают в плен, они нелепы в своих одеждах, грязных, окровавленных. Они без оружия смотрятся не так воинственно, но, тем не менее, это серьезный противник. И не сдаются до конца. Я хочу подчеркнуть, в наших рядах есть чеченские отряды. Я не буду описывать боевой потенциал чеченцев в разных форматах боя, но хочу сказать точно. Если чеченцы сидят на позициях и обороняют их, они обороняются до последнего. И вы можете спорить там о других форматах, я не буду их обсуждать, но если чеченцы сидят и обороняются в окопах, они обороняются до последнего.
Да, это мы слышали как раз вот от командиров.
Да, и да. Командиры, боевые командиры, которые обладают огромным опытом, они подчеркивают.
И которые не стесняются, в общем, давать оценки. Так, еще один звоночек у нас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Совсем короткая реплика и короткий вопрос. Вот когда говорят, ничего страшного, что придут там вражеские танки, там другая техника... Тут главное, кто говорит и с какой целью. Помните, что сказал патриот в отношении поставок этого ПВО «Патриот» США? Он сказал, поставит, мы их пощелкаем. Хотя за президентом он никогда не страдал недооценкой врага. Тут, видно, что-то другое заложено. Ну, вы понимаете. А вопрос такой. Александр, вот в конце ноября президент Путин подчеркнул, что сегодняшние события – это путь к внутреннему очищению и обновлению. С чего, на ваш взгляд, Александр, надо начинать внутреннее очищение и обновление? Как вы представляете этот процесс у нас?
Ну, первое. Ой, спасибо вам за вопрос. Интересные вещи вы спрашиваете. Значит, по поводу реплики, мы все-таки тренируемся воевать с НАТО. И если нам, вот поверьте еще, перед нами огромное поле преобразований, огромное пространство возможностей. Если бы Штаты, если бы НАТО могли бы преобразовываться, мы бы сейчас имели совершенно другие перед собой, ну, точки преодоления. Вот Патриот – это их пик возможностей пока на сегодня. И мы себя попробуем вот в противостоянии. Но опять же, это пик их возможностей, а у нас еще впереди непаханное поле того, что мы можем достигнуть. Это раз. Значит, так, а второй там вопрос у нас, Марат.
Я что-то, пардон, прослушал.
То, что
а хочу... самоочищение что-то? Я просто тебя заслушался так.
Самоочищение. Ну, не знаю. Насколько я понимаю, мы сегодня... вот что, правильно, мы набираем обороты, и то, что касается самоочищения. Нет более важного этапа самоочищения, чем в тылу. Поверьте мне, впереди от войны он очищает сам. А вот нету у нас более важной системы, более важной цели, чем очищение в тылу. Это и в репортерской среде, в журналистской среде, в среде актерской культуры, в среде нашего политического истеблишмента, богачей наших, кто-то за нас, и это здорово, кто-то против нас, кто-то бежал, кто-то остался, это в среде молодежи, которая, кто-то убежал, кто-то здесь, среди нас, богатые люди, успешные люди, да, они могут, значит, выглядеть не так, как герои современные, которых мы рисуем в наших фильмах, в грязном камуфляже, с угрюмыми глазами. Да нет, они могут быть и не такие, но они наши. Сколько же людей нас поддерживает? Какая молодежь, какие взрослые люди, которые говорят, ребят, мы с вами, мы собираем какие-то вещи, тряпки, там, медикаменты, деньги, все остальное. Вот цементирование общества, это сегодня самое важное. Тыл, победа в воздухе куется на земле. Да, вот такая расхожая фраза, но она действует сегодня.
Тут и я с тобой полностью тыл, согласен.
Это основное.
Тут такой вопрос достаточно острый, ну, на сегодняшний день. Вот Брест пишет, такое ощущение, что захватывает только ЧВК «Вагнер». Это так и есть?
Ну, это наиболее удачные штурмовые отряды, но не надо забывать про третью бригаду, не надо забывать про доблестную пятую бригаду, первую, сотую, седьмую, не надо забывать про батальон Сомали, про 11-й полк, про, извините, забывать про спецназы, два батальона спецназа, которые действуют в составе 1-го армейского корпуса. Не надо забывать про Спарту. Вот. У нас огромное количество подразделений, которые у них уже действуют. Особенно это подразделения части, входящие в состав 1-го и 2-го армейских корпусов. Вот. Вагнер, ну, огромное уважение к их самоотдаче, к их безупречной системе обеспечения боевого процесса, управления и качества бойцов, качества подготовки этих бойцов. Но они действуют не отдельным пятном, они действуют на фоне общей картины. Да, они яркие и работоспособные, но у нас Минобороны – это организация, которая действует не только в системе, спецопераций, но они же еще и выполняют задачи на севере, в Арктике, на Дальнем Востоке, на Западе, на Северном Кавказе. Поэтому
да. Тут... Саш, я тебя вынужден, прошу прощения, прервать. Мы уже перебираем время, так что...
Давай, замолкаю.
Да, так что прощаемся. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Режиссер трансляции Евгений Варкунов. До свидания. Привет.